Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Нашу программу открывает проповедь в неделю святых жен мироносиц протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сразу после воскресения апостола Фомы, целое воскресение отдается тем людям, которые послужили вестницами воскресения Христова, которых церковь называет мироносицей, те, которые пришли на гроб помазать тело Господа нашего Иисуса Христа. И мы слышим, как они первые из всех людей увидели, что нет Господа в пещере, там, где гроб положен, а ангел в белом одеянии сидит одесную, то есть справа. И они были в страхе и ужасе, и в трепете, никому ничего не сказали, потому что боялись. Господь всегда отвечает на любовь по отношению к Нему, отвечает самым важным, что может быть. Он сподобил их быть первыми вестниками воскресения Христа. Уже потом ученики пошли смотреть и спрашивать, и искать, и говорить, где, что, как. А первые вестницы были мироносицы. И во все времена женское сердце, во все времена христианства, женское сердце, любящее Бога, допускалось до замечательных и прекрасных образцов святости, любви, самопожертвования. И говорят, что такое, почему женщин так много в церкви? А потому что такое сердце женское так устроено. Это писал еще языческий философ Кельс или Цельс во втором веке христианства. Он сформулировал множество вопросов, которые он не понимал. И одним из этих вопросов было, почему так много женщин в церкви? Тогдашний, второго века. Так что это не только лишь 20 век и 21. Всегда. И это замечательно, потому что женщина воспитывает ребенка. Ребенок возрастает под благодатным любовным покровом матери своей. И любой ребенок, и мальчик, и девочка, они воспитываются больше матерью, чем отцом. И потому благоволил Бог, чтобы это женское служение, оно как раз способствовало, содействовало тому, чтобы люди не забыли истин веры, и чтобы они сохраняли свое православие. Даже больше того, как могу сказать, что у многих людей женщины, жены способствуют сохранению православия у мужей. Был бы он человек неженатый, он бы мог далеко отклониться от православия. А женщина, она не только детей воспитывает, но еще сохраняет православие внутри своей семьи. Это прекрасно. Я не могу много сегодня говорить, у меня голос еще не очень хорошо освободился от хрипоты. Я хочу только лишь сказать, что вот это служение женщин и мироносец продолжается даже до сего дня. И мы можем видеть, и можем радоваться, и плащаница у нас лежит Господа нашего Иисуса Христа, принесенная женщиной. Это ее подвиг. Пелены вот только что сделали на сиденье в алтаре женскими руками. Дивная, громадная икона всех святых, которую мы даже не успели еще ни осветить, ни поблагодарить. Жертвовательницу – это тоже женщина. Мы обязательно устроим, может быть, даже, когда чуточку побольше, я сейчас не могу, хотя бы голос так немножко появился, мы обязательно выйдем торжественно к этой иконе, осветим ее, помолимся, прочитаем молитву всем святым И эта икона, она будет нас учить смотреть на тех святых и мужчин, и женщин, святых женщин, которые напоминать будут нам о том, как они жили, в каком веке и что они делали, для того, чтобы сохранить православие и передать его следующим поколениям. Икона, она просто сама заставляет всех смотреться, где мой святой находится и где он там. И удивительно, конечно, всех не напишешь. Там Наталья, мученица, есть, а Адриана нету. Адриан за ней спрятался. Видимо, не хватило художнику места, чтобы Адриана написать. Но по умолчанию, как сейчас говорят, там все святые, всех, совокупно всех святых вот на этой иконе имеются. Поэтому мы просто сегодня кратко, первоначально благодарим жертвовательницу этой дивной иконы и великолепного подсвечника около него. Это все она тоже сделала. Но будем отдельно чтить эту икону, и вообще пора к нам внимательнее отнестись к житиям святым. Мы мало о них говорим, мало приводим пример из их жизни, и эта икона будет напоминанием и некоторым новым окном в православный мир, которого нам не хватает. Когда я рукоблагал свидиакона, отец Наум, очень суровый и строгий, благословил меня читать каждый день жития святых. Я 3 года продержался, потом мне сил не хватило. Но я много почерпнул из этих 3 лет, которые я читал каждый день жития святых. Так что, вообще-то, и нам, и полагается, и всем людям, не только увлекаться всякими интернетными вещами и другими всевозможными средствами массовой информации, а открыть книгу и прочесть хотя бы кратко житие того или другого святого. Поэтому благодарим всех-всех-всех женщин, которые украшали и украшают наш храм, которые помогают. В этом храме ведь был только, а сохранился один крест и одна икона Ильи Пророка. Все остальное было уничтожено, растащено, продано, и ничего этого не было. И наш храм страдает изобилием икон. Это даже поразительно. Иконы негде вешать. Я понимаю, что не хочется отдавать такие чудные иконы кому-то, но это удивительно, что в наше время в нашем храме собрались такие дивные, прекрасные иконы и дальше поступают. Поэтому надо воздержаться от новых приобретений икон, а те, которые есть, их чтить, рассматривать, благодарить, молиться, целовать эти иконы. А вот это уже изобилие, потому что храм-то у нас суровый, строгий, иконостас есть, а стены должны быть вообще-то почти все белые, и нет такого обилия икон, не должно быть по замыслу самому патриаршего строительства храма. Больше того, это псковский стиль, там тоже самые белые стены, на нем маленькое красочное пятно, одно, икона, совсем небольшая. В Древней Византии иконы были только в самых важных и самых главных соборах. Икона всегда была драгоценностью. Очень трудно было ее написать. Если бы византиец зашел в наш храм, он бы поразился: кто это такой? Здесь что, император, что ли, служит? Такое количество икон. Откуда у вас? И такого не бывает. И монахи бы сказали: что такое за удивительное украшение храма? Поэтому мы благодарим всех-всех-всех, кто посодействовал этим, потому что иконы здесь появились и за 20 лет, и последние наши иконы всех святых. И помоги Господи, чтобы нам хотя бы знать в лицо святых, которые изображены, знать их краткое житие и обратить внимание на иконы всех святых, чтобы нам знать наших святых, в честь которых мы названы. Господи, помоги всем нам служить дальше и любить Бога с таким же дерзновением, с такой силой, как и жены мироносицы, которые сподобились узнать первыми о воскресении Господа Иисуса Христа. Христос воскрес!
Вы слушали слово «В неделю жен мироносиц» нашего постоянного автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Программу продолжает писатель Владимир Николаевич Крупин. В цикле бесед о русской литературе, сегодня послушайте разговор о древнем памятнике «Голубиная книга».
Добрый вечер. Сегодня начнем говорить о «Голубиной книге». Это памятник, о котором мы, в общем, мало знали, потом как-то быстро заговорили где-то лет 10 назад, и богословы начинали говорить, что в ней много языческих мотивов, что совершенно справедливо. Литературоведы говорили, что здесь реминисценции из песен, с былин, и как-то потом забыли про нее говорить. Хотя нам представляется, что «Голубиная книга» не случайно была долгие годы, даже долгие века, одним из любимых чтений русского народа. Еще задуматься надо и над тем, что большевики ее яростно преследовали и не издавали, и она первый раз была, по-моему, первый раз была только еле-еле в 91-м году издана московским рабочим. И эта «Голубиная книга», несомненно, является сводом мудрости и житейской, и религиозной. А то, что там мелькают какие-то языческие мотивы, то это с лихвой перекрывается пользой книги. Стоит только почитать, допустим, цикл стихов «Голубиной книги» о страшном суде, или о смерти, или же о наказании за земные грехи. «Голубиная книга», начнем, откуда же она явилась. Очень много стихов о происхождении «Голубиной книги». «Голубиная книга», несомненно, это священное писание во мнении русского народа. Но вот так же, как к священному писанию примыкает церковное предание, так же к церковным преданиям примыкает еще и житейская православная религиозная мудрость, которая, как казалось людям, должна быть где-то записана, так же, как должна существовать где-то такая страна Беловодье, где нет обиды, печали, где люди добры друг к другу, где нет стихийных бедствий, где деточки любят родителей, родители почитают стариков, ну, все по-божески, все по-хорошему, по-доброму. И что должна существовать такая книга, не случайно называться «Голубиной», потому что голубь – это образ Духа Святаго. И что вот такая книга есть, и такую книгу народ ждал, искал и создавал, пока ждал и искал. И вот, говорят, какая-то книга, ни малая, ни великая, что она во всех стихах о происхождении «Голубиной книги», во всех, они, разница в чем-то разница, но в одном сходится, что она приходит с неба. С неба, и в одном случае просто с неба упадает, в другом случае начинается буря великая, грозная, молнии сверкают, и из огромной тучи выпадает книга «Голубиная», немало не велика долины книга 40 сажень, поперечные 20 сажень, а к той книге ко божественной сходились и соезжались 40 царей со царевичем, 40 князей со князевичем, 40 попов, 40 диаконов, много народу, христиан православных. Но и никто не может ее прочитать, никто к ней не приступится, никто к ней не пришатнется. Кто же к ней подошел? Подошел к ней премудрый царь Давид Евсеевич. До Божьей книги доступается, перед ним книга разгибается, и божественное писание ему объявляется. Но псалмопевец, пророк Давид, это библейский, а для русского народа нужно было, чтобы книгу прочел еще и свой, родной человек. И вот тут-то, конечно, приходит ко книге Владимир князь, и говорит Давиду: «Ты, премудрый царь Давид Евсеевич, скажи, сударь, проповедуй к нам, кто сию книгу написал, голубину кто напечатывал?» А говорит Давид ему, отвечает: «Писал сию книгу сам Иисус Христос, Иисус Христос, Царь Небесный. Читал сию книгу сам Исаий пророк, читал книгу ровно 3 года, прочитал из книги ровно 3 листка». Вот здесь вспоминается, как один старец, когда его упрекнули в неграмотности, он говорит: «Да в самом деле, я очень неграмотный, я 2 страницы не могу прочитать, одну страницу небесную, другую страницу земную». Вот это. И вот здесь люди спрашивают и Владимира, и Давида царя, что вот разогни книгу Божию, объяви про наше житие святорусское, про наше житие святовольного. И вот спрашивают, вот идут какие вопросы начинаются. Отчего начался белый вольный свет, отчего солнце красное, отчего млад светил месяц, отчего у нас звезды частые, отчего у нас ночи темные, отчего у нас зори утренние, отчего у нас ветры буйные, отчего у нас дробен дождичек, отчего у нас ум разум, отчего наши помыслы, отчего у нас мир народ, отчего у нас кости крепкие, отчего телеса наши, отчего кровь руда наша. Отчего у нас в земле цари пошли, отчего начались князья бояры, отчего крестьяне православные. И вот здесь она же не спеша разворачивается, эта книга, и большой идет раздел, а вот ответ я сразу буду читать. Вот ответы. «У нас белый вольный свет начался от суда Божия. Солнце красное от лица Божия, самого Христа, Царя Небесного. Млад светил месяц от грудей Его, звезды частые от рис Божьих, ночи темные от дум Господних, зори утренние от очей Господних, ветры буйные от Духа Свята, дробен дождик от слез Христа, самого Христа, Царя Небесного. У нас ум разум самого Христа, наши помыслы от облак небесных, у нас мир народ от Адамия, кости крепкие от каменья, телеса наши от сырой земли, кровь руда наша от Черноморья. От того у нас в земле цари пошли, от святой главы от Адамовой, от того начались князья-бояры, от святых мощей от Адамовых, от того крестьяне православные, от свято колена от Адама». Дальше идут новые вопросы. Новые вопросы, которые отвечает Голубиная книга. «Скажи нам, проповедуй, который царь над царями царь? Какая земля всем землям мати? Какая глава всем главам мати? Который город городам отец? Какая церковь всем церквам мати? Какая река всем рекам мати? Какая гора всем горам мати? Который камень всем камням мати? Кое древо всем древам мати? Какая трава всем травам мати? Которое море всем морям мати? Какая рыба всем рыбам мати? Какая птица всем птицам мать, который зверь всем зверям отец». И вот ответы, возговорит премудрый царь Давид, который прочел Голубиную книгу. «У нас белый царь над царями царь». Белый царь – это русский царь. А почему же, тогда спрашивает белый царь над царями царь? И вот здесь важнейший ответ. Он потому над царями царь, что он держит веру крещенную, богомольную, стоит он за веру христианскую, за дом Пречистой Богородицы, потому белый царь над царями царь. А какая земля всем землям мати? Святая Русь земля всем землям мати. Почему? На ней строят церкви апостольские, они молятся Богу распятому, самому Христу, Царю Небесному. Ну, а здесь всем главам глава мати – это, конечно, голова Адамова. Потому что, когда жиды Христа распинали на лобном месте, то крест поставили на святой главе Адамовой. А какой город городам отец? Иерусалим город городам отец. А почему? Потому Иерусалим городам отец, потому что в том, в ограде в Иерусалиме, там у нас среди земли собор, церковь всем церквам мати. А почему она всем церквам мати? Потому что она стоит среди града Иерусалима, потому что в ней стоит престол божественный, на том престоле на божественном стоит гробница белокаменная, а в той гробнице белокаменной почивает риза самого Христа, Царя Небесного. Здесь мы видим, что происхождение Голубиной книги, оно разное, из разных мест мы угадываем. Этот стих, несомненно, рождением севера, потому что, значит, все вставляется мотив, какое озеро всем озерам мати. Конечно, это Ильмень озеро, конечно. А здесь вот еще мы забыли вопрос, какая же река всем рекам мати? Ну, здесь уже вы все знаете, это, конечно, Иордан река всем рекам мати. А почему? Потому что окрестился в ней сам Иисус Христос со силою со небесную, со ангелами-сохранителями, со двумя десятими апостолами, со Иоанном Светом, со Крестителем, потому Иордань река всем рекам мать. А какая гора всем горам мать? Это, конечно, Фавор гора. Потому что преобразился на ней сам Иисус Христос, Царь Небесный Свет, со Петром, со Иоанном, со Иаковом, показал славу ученикам своим, якоже Можаху, как говорится в тропоре, потому Фавор гора всем горам мати. А это белый камень, латырь, это, видимо, здесь идет или камень на горе Соблазна, на горе Искушения, на котором он апочив держал и постился, и 40 дней, 40 ночей. И здесь же, значит, он беседовал со двумя десяти, со апостолами, и утвердил он на камени веру православную. И вот здесь говорится, что на том камне написана была книга Голубиная, распущал он книгу Голубиную по всей земле, по вселенной, поэтому латырь камень всем камням мать. А какое же дерево всем древам мати? Здесь это, конечно, кипарис дерево. Почему древо всем древам мати? А на том древе, на кипарисе, объявился нам животворящий крест. На том кресте на животворящем распят был сам Иисус Христос, Царь Небесный Свет. Потому кипарис всем древам мати, хотя мы знаем, что это соединение трех хвойных деревьев. А почему плакун трава всем травам трава? Здесь очень такое трогательное место, когда вот, потому что когда Христа распинали, святую кровь Его проливали, Мать Пречистая Богородица по Иисусу Христу Сыну сильно плакала по Сыну, по возлюбленному, роняла слезы Пречистые на Матушку, на сырую землю, и от тех от слез от Пречистых зарождилась плакун трава, потому плакун трава всем травам Мати. Ну и вот здесь далее и океан, море, из которого вышла соборно-богомольно святого Климента Попа Римского. Прекрасна эта песня, прекрасная песня. И кончается это о начале. Это, конечно, Владимир князь спрашивает царя, премудрого царя Давида, что мне вот во сне было такое видение, что два зверя собирались, один с восточной стороны, а с другой стороны с полуденной. И вот промеж собой дрались, бились. И вот говорит царь Давид Евсеевич, это не звери собирались, это не люди сбегались, это кривда с правдой сходились, промеж собой бились, дрались. Кривда правду одолеть хочет. Правда кривду пересилила. Правда пошла на небеса к самому Христу Царю Небесному. А кривда пошла, увы, по всей земле, по свету русской, по всему народу христианскому. От кривды земля всколебалась, от того народ возмущается. От кривды стал наш народ неправильный стал злопамятный. Они друг друга обмануть хотят, друг друга поесть хотят. А кто не будет кривдой жить, тот причаянный ко Господу. Та душа наследует все Царство Небесное. Вот такая история прихода на Святую Русь Голубиной книги, такие вопросы и такие ответы о сотворении мира, о том, что главное, чему поклоняться. Это, конечно, очень предполагает чтение душеполезное. Здесь надо перечислить, уже мы, конечно, ее все никогда не прочтем, тут нам бы не хватило никаких передач. И вот здесь очень много, конечно, надо упомянуть здесь о Егории Храбром. Очень много стихов о Егории Храбром. Это святой великомученик Георгий Победоносец. Он настолько, так выразимся, обрусевший, что уже даже не представишь, что вот святой Георгий великомученик, он не русский, или так же, как и Варвара великомученица, так же, как и святитель Николай, архиепископ Мирликийских, чудотворец, так же, как и Дмитрий Солунский. Очень много стихов, очень много трогательных стихов про Алексея, человека Божия. Это уж что пересказывать, это все вы знаете, эту необычайно удивительную историю о том, как жил сын, неузнанный родителями, как нищий на дворе у них, и узнали они только, когда он скончался. И про Марию Египетскую, любимая женщинами девушками чтение. Очень много стихов, и о страшном суде я уже говорил, о расставании души с телом, огромнейший раздел расставания души с телом. И о грешной душе, о житии человеческом. Очень много стихов о смерти. И о страшном суде. Вот было добро, да миновалось. Спустился на землю судья праведный. Ох ты, матушка-владычица, плачем все и рыдаем. Матушка-владычица, прости. Выйди, человек, на Сионскую гору, от востока солнца до западу. Воскресает небесный царь, речет к нам истинный Христос, проглаголит нам Иисус Христос. Это я все название стихов прочел про страшный суд. Очень много про нищих, про Александра Невского, про наших святых и муромских, ярославских, про Адама, про Бориса и Глеба. И, конечно, хождение Богородицы, это очень много, вы знаете, Богородица, хождение, когда она по нашему православному поверью показывает душе, отошедшей от тела, пришедшей в небесные пределы, показывает и ад, и рай. Ну вот, для примера, стих об Анике Воине. Это, конечно, тут вот попался мне исчерканный экземпляр, и вот там чьей-то рукой написано о большевиках. О большевиках, потому что тут же, значит, много Аника христианской веры облатынил. Хочет Аника начальный град Иерусалим разорить. Много Аника лик Божиих поругавший, много Аника святые иконы переколовший, много Аника городов разоривший, много Аника церей растворивший, и хочет соборную церковь растворить, и хочет лик Божий поругать. Здесь описывается то, что даже и произносить не хочется. Но долго ли, коротко ли он и гулял, и издевался над православной верою, и уже до половины пути доехал до Иерусалима. И вот тут-то пред ним объявился кто? Аника рассмехнулся и говорит, откуда ты такое чудо? У тебя ноги лошадины, у тебя тулово зверина, у тебя чудо буйна, голова человечья, и на голове волосы до спояса. И вот Аника говорит, ты откуда? Аль ты король королевич, аль ты русская поленица, а Анике говорит вот встреченное. Ты храбрый человек, Аника воин, и я не царь, не царевич, не король королевич, я не русская могучая удалая поленица, я гордая смерть, сотворенна от Господа Бога попущенна, и пришла я по твою, по Аникину душу. Хочу тебя, Аника, искосите, на мать на сырую землю поразите. Ну, а Аника такой чувствует в себе заряд такой нечистой энергии огромный, что и он рассмехнулся и говорит, да я про такую смерть слыхом не слыхал и видом не видал. Теперь я пред собой я вижу, я тебя смерти не боюсь, на главу палец бою воздыму, и тебя смерть я ушибу, на мать на сырую землю поражу. Но смерть спокойно ему отвечает снова: «Ты храбрый человек, Аника, воин. Жил на земле сильный, могучий Святогор, богатырь. Жил на земле сильный, могучий Малафер, богатырь. Жил на земле сильный, могучий Самсон, богатырь. Да и те мне смерти покорились. А ты, храбрый человек, Аника, воин, ты не хочешь смерти поклонитесь, не хочешь мне смерти покоритесь». Ну и дальше опять снова начинается торговля. Аника гордится, но здесь и хочет на землю повалить он смерть. Но смерть вынимала пилы невидимые. Подпилила у Ники в руцах и в нозях становные жилы. У Аники в стременах ноги подогнулись, у Аники белорусцы опустились, у Аники белое лицо помрачилось, у Аники ясно очи помутились. И вот тут он и зашатался, и упал он с коня на сырую землю, и плачет, рыдает человек Аника воин. И смерть начинает родной матерью называть, он говорит: «Вот и ты, Господа Бога, попущенна, дай ты мне веку на 20 лет, дай ты мне домой уехать, я поеду домой, у меня в дому много накоплено злато серебра, я всю тебе ее отдам, я расточу свою золотую казну по церквам, по монастырям, по нищей братии, я хочу своей душе пользу получить и втором суду на пришествии». Вот уже он как заговорил, он же отлично понимает, как надо душу спасать, сколько он таких людей погубил. Ну, а смерть говорит: «Твоя казна не трудовая, твоя казна пороховая, Свят Дух дохнет, твоя казна прахом пройдет, провалится, не будет твоей душе пользы и на втором суду по пришествии». И он снова, значит, начинает рыдать, ползать у нее в ногах у смерти, говорит: «Дай ты мне веку на 10 лет». И снова он ему говорит: «Да мы бы с тобой казной поделились, чего тебе надо, то с меня возьми». Ну, все уговаривает ее. «Мрут на земле цари и царевичи, мрут на земле короли и королевичи, мрут на земле сильные и богатые. Все бы хотели с моей казной поделитесь. Кабы мне от всякого человека казны брать, была бы у меня гора золотая накладена от востоку солнца до западу». И вот снова он ее родной матерью называет: «Дай ты мне веку на 3 года». «Дай ты мне побывать дома, я состроил бы тебе соборную церковь, спешу твой лик на икону, поставлю твой лик на Божию церковь на престоле». Видите, уже до чего уж договариваться, до какого ужаса, до какого кощунства, даже хочет лик смерти поставить Божией церкви. «Станут на тебя Богу молиться, православные христиане, станут тебе молебну служить, кануны говорите, тебя станут украшать». А смерть говорит: «Невозможно строить соборную церковь, невозможно, не можно мой лик писать на иконах, не можно мне стать в Божьей церкви на престоле, не можно на меня Богу молиться, не можно мне молебно служить, честой канун говорите». И она ему говорит: «Нельзя меня украшать каменью драгоценными». Ну, в общем, он дальше уже, вы сами понимаете, он просит у нее уже и сутки, и день, и час. Даже так уже у нее просит, что мне надо у матери и у отца попросить благословения, чтобы проститься, надо мне благословить там дедушек и молодую жену, и сродников, приятелей благословить. А она ему говорит: «Нет, у меня смерти ни отца, ни матери, ни малых деток, ни молодой жены, ни сродников, ни приятелей. Я всякого вознимаю, всякого воскошаю, где застигаю, тут и воскошаю». То есть скашиваю, конечно, по-русски. «Хоть во чистом поле, хоть на синем море, хоть в темном лесе, хоть при пути, при дороге. Я тут раба и воскошаю», то есть подкашиваю. «Где тужат, плачут, тут мне смерти и праздник». И вот вынули Аникину душу сквозь ребер костей, и нечестно, нехвально, нерадужно, то есть... Помните, у Некрасова пришлось нам без циркона пения, без ладана хоронить молодого стрельца. Там самоубийца, а здесь Аника, он преступник. И посадили Аникину душу на копье, вознесли Аникину душу вельми высоко и возрынули Аникину душу во тьму глубоко, в муку вечную, в палящий огонь. Славен Господи Бог прославился, и велика его милость Господня. Вот такая необычайно сильная поучительная история про Анику воина. И поэтому Аникой воином называли похвальбишку, человека пустого, зряшного, Аника воин, потому что все равно так или иначе возмездие Божие настигнет.
В цикле «Бесед о русской литературе» о древнем памятнике «Голубиная книга» рассказывал писатель Владимир Николаевич Крупин. Леонид Решетников. Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности. Пролог. Со школьных лет я увлекался историей и к окончанию средней школы твердо решил поступать на исторический факультет Харьковского университета, несмотря на уверенность отца в моем призвании военного. Впрочем, спустя десяток лет его уверенность все-таки оправдалась. Я по доброй воле надел погоны, правда, не армейские, чего хотел отец, а сотрудника внешней разведки. И хотя служба в разведке, продолжавшаяся 33 года, не оставляла сколь-нибудь значительного времени для занятий каким-то другим делом, любви к истории я все это время не изменял. Тем более, что разведчику-профессионалу, оперативнику или аналитику, неважно, исторические знания просто необходимы. И не только знания, не менее, а может и более значимо, иметь навыки исторического и сравнительного мышления, аналитической работы с документами, постоянного интереса к достижениям и открытиям исторической науки. Ведь историей интересуются практически все, и физики, и лирики, может быть, на весьма примитивном уровне, может быть, на базе нескольких телевизионных передач или рассказа приятеля за кружкой пива, но практически все, и все считают себя ее знатоками. Работая за границей более 16 лет, я много раз сталкивался с ситуацией, когда беседы на исторические темы со мной заводили дипломаты, сотрудники правительственных ведомств, военные, парламентарии, бизнесмены, профессора геологии и химии, а также таксисты, официанты, продавцы. Кстати, последние, как правило, были наиболее активны и безапелляционны. Вот примерно таким активным и категоричным в вопросах истории, прежде всего советской, прибыл я в первую длительную зарубежную командировку. Как же? Ведь я с отличием окончил ИСТФАК. В 1970 году стал лауреатом всесоюзного конкурса студенческих научных работ, и сам первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников вручил мне полные собрания сочинений Ленина. Друзья утверждали, что при объявлении о награде кто-то негромко сказал: «Так ему и надо», но я не слышал, волновался. Затем был направлен в аспирантуру в Софийский университет, став первым советским аспирантом, прибывшим в Болгарию на полный курс обучения. Защитил кандидатскую диссертацию в 27 лет, много печатался в болгарских СМИ, разрабатывались планы докторской, чем не великий историк. Но, может, не великий, но видный, много знающий, работавший в советских и болгарских архивах по специальному допуску по форме номер 3. И хотя моя жизнь вскоре круто изменилась, и в Югославию я приехал в пятилетнюю командировку как советский разведчик, а не историк, эти горделивые чувства глубоко сидели во мне, вырываясь порой на поверхность. В Югославии в конце 70-х годов прошлого века было раздолье любителям исторической науки. Литература и документы на любой вкус, местные, часто националистической, русофобской или антисоветской направленности, западные, белые, мигрантские, русские, дореволюционные, советские, оппозиционные, все, что у нас находилось в спецхранах и не выдавалось даже счастливым обладателям допуска по форме номер 3. Можно было на книжных развалах или в букинистических лавках приобрести книгу, изданную в XIX веке, полистать подшивку эмигрантских газет 30-х годов XX века, посмотреть и потрогать награды русской императорской армии, подискутировать с историками других взглядов. Погружаясь в свободное время во все это, а тут еще жена профессиональный историк с таким же обостренным интересом, я вскоре начал понимать, что мне нечем гордиться. Оказалось, что многого просто не знаю. Такой вот одноногий историк. Мои знания ограничиваются лишь теми рамками, которые очертила тебе советская власть. Да, от сих до сих ты освоил хорошо, но дальше ни-ни. А дальше-то еще огромнейшая территория, огромнейший массив, без изучения которого твой анализ, твои выводы будут в лучшем случае неточны, а чаще всего ошибочны. Не могу сказать, что, узнав новые факты, ознакомившись с новыми оценками и взглядами, я быстро изменил свои представления об исторических процессах в нашей стране.
Воспитанный в русской патриархальной по стилю жизни семье советского офицера-фронтовика, я органически отторгал тексты, умозаключения, идеи, направленные на унижение моей родины, моего народа, независимо от того, в какой обертке они подавались – троцкистской, бухаринской, титовской, диссидентско-демократической, западно-демократической и тому подобных. Сердце и ум цепляли только книги, статьи, мемуары ряда авторов дореволюционной России и белой эмиграции. Во многом еще не соглашаясь с ними, я чувствовал их искреннюю и чистую любовь к русскому народу, культуре, языку, к нашему Отечеству. Она была сродни той любви, опираясь на которую мой отец дошел до Берлина, а моя мать воспитала трех преданных родине детей. Той любви, которая была путеводной звездой в моей непростой жизни разведчика. К концу пребывания в Югославии мне стало ясно, что в Советском Союзе больше всего боялись именно этой литературы, именно этих авторов. Худо-бедно обо всех остальных течениях, идеях мы хотя бы знали в тенденциозных пересказах советских историков от пропаганды или через вроде бы объективные, но злобненькие передачи западного радио. А вот на все, что касалось истории до октября 17-го, наложено было табу. Есть официальная советская интерпретация и довольно. А интерпретация та, как и многое в Советском Союзе, была кондова однозначно и схематична. Как-то случайно, проходя мимо русской церкви в Белграде, я увидел большую группу людей в ограде храма. Многим из них явно было за 70. Я встал неподалеку. Интересно в 1980 году посмотреть на людей, которые сами или отцы их боролись с советской властью. До меня стали доноситься обрывки их разговоров. «Господин подпоручик, как давно я вас не видел, как ваше здоровье?» «Простите, запамятовал, вы кадет какого выпуска? 1927-го, а помните?» «Ольга Николаевна, дорогая, пожалуйте завтра на чай». «Господа офицеры, встретимся у отца Василия в субботу». Все это звучало по-особому, с какой-то чистотой, тактичностью, без всяких наших «ну», так сказать, «короче», «пока». Говорили по-русски, но как-то по-другому. Так говорила моя мама, родившаяся в 1915 году в семье унтер-офицера русской императорской армии и благодаря домашнему воспитанию сохранившая чистый русский язык до конца своей жизни. И вдруг пришла мысль. Почему эти симпатичные, милые старики и старушки здесь, в Белграде, а не в Москве, в Курске, Иркутске? Почему они, их родители, покинули родину? Ведь они ее не только не забыли, но за тысячи километров от нее продолжают жить и умирать русскими. Впервые я задал вопрос самому себе, а действительно ли, мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Ведь до меня и моих родителей были дед, прадед, прапрадед, десятки поколений Решетниковых. У них, получается, адрес был другой, родина была другая, Русь, Россия. Вспоминается первая встреча с представителем другой родины, той России. Дело было в Софии. В феврале 1972 года. Тогда я был еще совсем молодым, но находился в состоянии своего исторического величия и в плену стандартных советских идеологических заблуждений. Поэтому реагировал на происходящее, мягко говоря, не совсем адекватно. С вопросом «Сударь, вы русский?» ко мне в одном болгарском государственном учреждении обратился невысокого роста старичок с чрезвычайно интеллигентным выражением лица. «Советский», — с гордостью ответил я. Старичок слегка поморщился, но продолжил. «Разрешите представиться, профессор русской филологии Софийского университета Николай Михайлович Делевский. Я вижу, вы собрались идти пешком. Не откажите мне в любезности составить вам компанию. Давно не говорил на русском языке с соотечественниками». Я согласился, но при этом глупо заметил, что мы вряд ли соотечественники, так как я из СССР, а он, судя по всему, из белых. придет время, и вы поймете, что такого различия быть не должно», – заметил мой новый знакомый. Идти до общей цели Софийского университета предстояло минут 20. Все они прошли в вопросах профессора и моих глубокомысленных ответах, вот наиболее характерные. «Вы из какой семьи?» «Полковника». «Какое совпадение? Мой отец тоже был полковником». «Не вижу совпадения. Мой отец – полковник советской армии, а ваш – царской». «Придет время, и вы поймете, что для русских людей такое разделение противоестественно». «Ваш отец участвовал в Великой Отечественной войне?» «Да, с июля 41 по май 45 года». «Смотрите, вновь совпадение. Мой отец также прошел всю Отечественную с августа 14 до позорного Брестского мира в феврале 18-го. Нет никакого совпадения. Наша война действительно была отечественная, а та типично империалистической». «Ничего, придет время, и вы поймете, что принципиальных различий нет». И так всю дорогу. Он утверждал, я возражал. А рефреном пророчески звучало «Придет время». Время действительно пришло лет через 10 уже в Белграде. Вернувшись из Югославии домой после окончания загранкомандировки в конце 1983 года, я по службе стал довольно часто соприкасаться с Николаем Леоновым и Леонидом Шибаршиным. Это были не просто выдающиеся разведчики, но и люди в своих размышлениях, помыслах, переживаниях, далеко выходившие за круг профессиональных задач и проблем. Глубокий аналитический ум, обостренные чувства любви к Отечеству привели их уже к середине 80-х годов к выводу, что страна, советская система, находится в жесточайшем кризисе, из которого выхода не видно. В своем поиске этого выхода они все чаще обращались к нашей дореволюционной истории, что, с одной стороны, помогало мне углублять свои знания и понимание процессов 19-го начала 20 века. Леонид Шибаршин, кстати, был страстным книголюбом и книгочеем, у него всегда было чем поживиться. С другой стороны, и Леонов, и Шибаршин были для меня своеобразной защитой от нападок приверженцев делу Ленина-Сталина в рядах разведки, для которых мои взгляды во второй половине 80-х годов перестали быть секретом. В общем, к этому времени я уже жил Россией, которую мы потеряли. Казалось, как могло случиться, что за каких-то 5-7 лет убежденный советский патриот превратился в сторонника «проклятого самодержавия» в кавычках? Дело, конечно, не только и даже не столько в новых знаниях, приобретенных за эти годы. Часто бывает, когда идеи, факты вызывают интерес, но не более, падают на неподготовленную почву и не произрастают. А у нас почва была уже взрыхленная. Угроза развала советской системы становилась все очевиднее. Ее могли не замечать только люди, не выходившие за рамки интересов повседневной жизни. Таких, к сожалению, было большинство. Советская власть приучила к тому, что обо всем думает партия, то есть ее руководство. Из-за этого оказалось довольно легко соблазнить наш народ в начале 90-х годов безответственной либеральной пропагандой немедленного счастья и благополучия. Однако немало моих сверстников во второй половине 80-х обратили свои взгляды на дореволюционную Россию. Уход от советского к русскому, имперскому, прошел лично у меня довольно быстро и безболезненно, хотя многие мои коллеги и даже друзья не смогли оторваться от большевистского наследия. Думаю, что важнейшим фактором для меня и моих единомышленников было домашнее воспитание. В нашей семье только я, под влиянием атмосферы в Харьковском университете и пятилетней комсомольской активности, в кавычках, позволял себе порой заменять слово «русский» словом «советский». Для отца и мамы все было русское – армия, страна, народ, земля. Футболисты, песни, артисты – они всегда говорили «мы русские». В этом не было никакой кичливости, никакой гордыни, только спокойное достоинство. И, конечно, речи не могло быть о пренебрежительном отношении к другим народам. Более того, Отец заставил меня учить в школе украинский язык и литературу, хотя как сын военного я мог быть освобожден от этого. «В жизни пригодится», — заявил он. Ранее отец пытался проделать то же с моим старшим братом, когда мы жили в Армении, но сорвалось. Армянский — не украинский. И когда мой брат, всегдашний круглый отличник, стал получать двойку за двойкой, эксперимент пришлось прекратить и воспользоваться законной льготой. Да, одно время у нас в доме висел портрет Сталина в форме генералиссимуса, но пиетет к этой личности выражался лишь в связи с войной. Отец Петр Кузьмич Решетников, выросший в Белгородском селе и успевший окончить церковно-приходскую школу, был сдержан и немногословен, что было характерно для русского крестьянства до советской эпохи. Он крайне редко критически высказывался в отношении других людей, а тем более руководителей. Исключение делал только для Никиты Хрущева, считая, что подобный базарный типаж во главе великой державы просто стыд и срам на весь мир. Мама Ольга Алексеевна, дочь потомственного запорожского казака, подпрапорщика императорской армии, погибшего в 1916 году в Брусиловском прорыве, воспитывалась вместе с шестью братьями и сестрами моей бабушкой Пелагеей, представительницей сильно и давно обедневшей ветви старинного польского шляхетского рода Рачинских. Бабушка, прожив всю свою замужнюю жизнь в гарнизонах русской армии в Польше, была женщиной волевой. 11 детей, 7 выжили, эвакуация в 1915 году в Калугу, налаживание жизни на новом месте, тяжелая физическая работа, глубоко православный и прекрасно воспитанный, очень многое передалось от нее моей маме, последнему ребенку в семье подпрапорщика Алексея Тимофеевича Костоглода. Вот только религиозности за мамой и отцом я долгое время вроде бы не замечал. Считал, что они, как и все советские люди, конечно же, атеисты. В юности я, правда, не обращал внимания на то, что в нашей семье никогда ничего не говорили о вере, о церкви. Темы религии как бы вообще не существовало. В 1961 году был один странный случай. Я наблюдал, как взрывали церковь в Харькове. Возбужденный вернулся домой и с мальчишеским упоением поведал родителям о столь радостном событии. И неожиданно услышал от отца сказанное с мрачной интонацией: «Нечему радоваться». Озадачило это меня лишь на мгновение и забылось. Но позже, в студенческие годы, другой случай изрядно меня поразил и заставил задуматься. Дома за столом я позволил себе богохульные высказывания и сразу получил от мамы удар по губам со словами, чтобы я никогда этого не слышала. К чему я все это рассказываю? Да к тому, что Россия, та, которой вроде бы уже и не было, жила в сердцах моих родителей, как и еще сотен тысяч, миллионов русских людей, несмотря на агрессивно внедряемую советскость, которую вынужденно или сознательно принимали как форму существования. Подавляющее большинство нашего народа вряд ли в 60-е и 70-е годы жалело о дореволюционном прошлом, думало о нем. Но оно, это прошлое, тысячелетнее, жило в народных генах, в народной памяти, в сохранившихся и даже в разрушенных храмах, в старых иконах, скрываемых от посторонних взглядов, в некоторых семьях. Ведь у многих, в том числе комсомольцев и партийцев, волновалось сердце, когда стройные ряды капелевцев шли маршем на наши пулеметы, чем-то родным веяло от героев фильмов, одетых в царскую русскую военную форму, с каким любопытством мы, советские студенты и аспиранты, разглядывали чудом уцелевших двуглавых орлов на остатках ограды русской церкви в Софии, причем делали это неоднократно. Русь, Россия звала нас, звала из-за той стены, которой отгородили народ от нее, рожденные в октябре. Мне удалось, благодаря генной памяти моих родителей, услышать этот голос, и я пробился к России через груды и капканы заблуждений, бросился в ее объятия, как бросался в объятия мамы после долгой разлуки. не мог понять лишь одного. Как люди, жившие в России царской, имперской, мощно развивающейся, с великой культурой и историей, вдруг отреклись от нее, своими руками помогли кучке авантюристов, болезненно амбициозных и человеконенавистнических нигилистов, захватить власть и устроить многолетнюю кровавую бойню, смертельной жертвой которой стала наша милая Родина. Конечно, я не идеализировал дореволюционную Россию, проблемы и трудности очевидны, но это были проблемы и трудности развития, а никак не причина и повод для того, чтобы разгромить народ и ликвидировать государство. Понимание пришло несколько позже, во время долгосрочной командировки в Болгарию. В марте 1991 года я решительно переступил порог Софийской церкви святителя Николая с мыслью, что пора из захожанина превращаться в прихожанина. Буквально через 1.5-2 месяца каким-то чудесным образом мы с женой и младшей дочерью оказались в Княжевском Покровском монастыре, что на окраине Софии. Эта девическая обитель была создана выдающимся русским мыслителем, архиепископом Серафимом Соболевым, человеком подвижнической жизни. Вот уже более 60 лет к его могиле в крипте церкви святителя Николая в болгарской столице идет нескончаемый поток болгар и русских, обращающихся к нему со своими горестями и нуждами и получающими от него ответ и утешение. Только недоумение вызывает тот факт, что Русская Православная Церковь до сих пор не канонизировала архиепископа Серафима, ставшего давно, благодаря народной любви, местно чтимым святым. Нас приняла игуменья монастыря Серафима, светлейшая княжна Ольга Андреевна Ливин, потомок старинных русских родов Орловых, Давыдовых и Васильчиковых. Она была любимой ученицей владыки Серафима, который и постриг ее в монашество в 1949 году и тогда же поставил игуменей. Матушка была святой жизни человек, молитвенница, имевшая от Бога дар прозрения. В 1920 году семилетней девочкой она с родителями покинула Россию и больше ее не видела, но до самой своей кончины в 2004 году матушка оставалась русской в самом классическом, в самом прямом смысле этого понятия. Она любила Россию в Боге, как любили русские люди свою землю на протяжении тысячи лет. Это совсем другая любовь, поверьте. Она плохо сопрягается с нашим привычным патриотизмом. Одним из первых моих вопросов матушке был, почему случился 1917 год? Что произошло с русским народом? Почему проиграли белые? Ответ матушки Серафимы навсегда определил не только понимание сущности трагической катастрофы, но и все последующие 23 года моей жизни. Потому что предали Бога, отошли от веры. А за предательством Бога неизбежно последовало предательство царя и России. Многие были участниками этого предательства. Когда же они увидели, какую страшную красную гидру своей изменой вызвали из преисподней, бросились под хоругви, но было уже поздно. Жертвенной борьбой, страданиями и смертью они, может быть, искупили свою вину, но Господь не мог даровать им победу. Нужно было покаяние всего русского народа. Это слова монахини, княжны, дочери офицера русской армии генерала Петра Врангеля. Бог даровал нам 4 года постоянного общения с матушкой, находившейся в монастыре в добровольном затворе. Свет, который исходил от нее, очищал наш ум от всего наносного, абсолютно ненужного, что впитывается, а то и вдалбливается в нас в повседневной жизни. Идите за Христом, будьте верными чадами Русской Православной Церкви, и все происходящее с вами, с народом, со страной, будет вам совершенно ясно. Вот главная мысль, с которой матушка начинала и заканчивала наши беседы. По ее молитвам Господь, когда мы вернулись в Российскую Федерацию, послал нам духовного наставника, архимандрита Алексия, ныне архиепископа Костромского и Галичского, сейчас покойного, удивительно духовно и идейно схожего с матушкой, хотя они никогда друг друга не видели. «Не враг силен, а мы слабы», — часто повторяет владыка Алексий, — «слабы своим беспамятством, своим нежеланием потрудиться духовно, нравственно, ставить перед собой более высокие цели, чем чтобы всего было вдоволь. Во многом мы утратили характерную для русских, религиозную по сути, способность сострадать, любить и прощать родных, близких, дальних, дорожить Родиной. Ведь последние годы мы живем в мире шутки. Знаете, как есть магазины с ужасными названиями «Мир дверей», «Мир паркета», «Мир сантехники» и тому подобное. Так и нашу федерацию часто хочется назвать «Мир анекдотов» или «Мир шутов». Высмеивается все и вся, ежедневно, ежечасно, по телевидению, на радио, в газетах и журналах, на концертах и спектаклях. В стране сформировалась целая армия профессиональных анекдотчиков и смехачей, не уступающие, наверное, по своим масштабам армии охранников, частных учреждений и предприятий. Практически нет ничего святого, ничего нравственно неприемлемого. Главная цель – заглушить голос нашей совести, призывающий остановиться и задуматься, а не ходим ли мы по замкнутому кругу, по кругу безответственности, распущенности, себелюбия. Не сойдем с него, не выйдем на путь, уготованный Богом России, не избежать катастрофы. Прочитал написанное и подумал. Научный редактор этой книги просил в прологе объяснить, почему я взялся за нее. У меня же получилось, надеюсь, объяснение, как я пришел к тем или иным взглядам. Но, пожалуй, и это нужно. Меня нередко спрашивают, ваша любовь к России дореволюционной вызвана дворянским происхождением предков? Мол, понятно, жалеет об утраченных богатствах и привилегиях. Или у вас случилось какое-то горе? Или вы тяжело заболели, что пришли к Богу и стали церковным человеком? Вроде бы сочувствуют люди, что немножко сдвинулся умом. Да нет, господа и товарищи, братья и сестры, все просто. Прорвалось на поверхность чувство русского человека, задавливаемое десятилетиями, советскостью и россиянством. Появилось непреодолимое желание вернуться после долгой жизни в других странах СССР и РФ в Россию, на любимую в Боге Родину, в ту страну, в которой из века в век жили в молитве, труде и подвиге все предшествующие поколения крестьян Решетниковых и казаков Костоглодов. Ведь без Бога и Родины русский человек не может. Без них он уже не русский. Продолжение чтения книги генерал-лейтенанта, кандидата исторических наук Леонида Петровича Решетникова «Вернуться в Россию» слушайте через неделю, в следующую пятницу, в это же время.